В прошлом пункте обговорили идею вот такой вот идеальной тшувы, которая мечтается, скажем. Причем мечтается не, ну, как бы и не со стороны Всевышнего, не со стороны евреев, не со стороны Всевышнего, а вот в самом идеале. Та тшува, о которой говорят сыновья Кораха. Компромиссная, с одной стороны, тшува. То есть... Вот евреи требуют, чтобы Всевышний первым вернулся к ним, Всевышний требует, чтобы евреи первыми вернулись к нему. Но так не получается. Давайте мы вернемся друг к другу взаимно. Так вот, это первая тшува, тшува, которая объединяет в себе и побуждение снизу, и побуждение сверху. Как говорит Ребе, тогда эта тшува совершается образом совершенно иным. Это тшува, которая совершается образом снизу вверх. Но при этом побуждение свыше, оно наделяет ее, наделяет еврея, вернее, желанием ее сделать, это раз, и способностью ее совершить вот в какой-то идеальной форме, в абсолютной форме, в истинной форме, это два. И мы начали новый пункт, в котором сказали, что, да, что тшува в общем плане имеет очень высокий источник. Для того, чтобы раскрыть, а для того, чтобы тшува приобрела очертания вот такие, которые мы наметили в прошлом пункте, в конце, для этого необходим вообще чрезвычайно высокий источник. Даже тшува, которая совершается по желанию Всевышнего, согласно желанию Всевышнего, снизу вверх, она требует раскрытия источника, который выше... даже 13 качеств милосердия, то и происходит из того, что называется Шмей Агодль, его великое имя. Сейчас пока не разобрались и не назвали вещи своими именами, назовем в будущем. Так вот, в общем плане, значит, мы сказали с вами, высказали такую мысль, что с точки зрения хохмы, с точки зрения в том числе и божественной хохмы, хохмы Торы, оправдания греху никакого нет. Тшува не помогает. То, что человек там, значит, говорит, там, простите, пожалуйста, я тут случайно, я не нарочно, или там нарочно, но я глубоко раскаиваюсь, это никак не помогает. Все равно совершено дело, которое противопоставлено божественной воле, и с точки зрения хохмы тшува недостаточно. То есть тшува не то, что недостаточно, она вообще ни при чем, она не актуальна. С точки зрения чего же тшува актуальна? С точки зрения того, что возвышается над хохмой. Мы с вами продолжаем. Это девятая строчка, если не ошибаюсь. От начала пункта, в самом начале строки, слово «дегиней». Страница 393. «Дегиней ксив той в йошаравая алкейн ейре хатоим бадерах». Написано в Дилем, если я не ошибаюсь. «Благ и праведен Бог, поэтому указывает грехи в дороге». «Вейсов медреш лома тоев шигу йошар, велома йошар шигу тоев». Задает вопрос Мидреш, почему он тоев, вернее, скажем так, Мидреш указывает на связь между определениями Всевышнего, определениями, естественно, в кавычках, которые даются в начале этого стиха. Всевышний там называется «Тойв в Йоше». «Тойв» всем понятно, благой, хороший, а «Йошер» — это в каких-то значениях, в каком-то контексте праведный, в каком-то контексте прямой, в смысле не кривой, и в том числе в таком в иносказательном смысле, что прямоязычный, скажем, прямой, непосредственный, скажем, прямое воздействие, скажем. Так вот, тоев в йошер. Почему, Мидраш говорит, почему он тоев? Потому что он йошер. Почему он йошер? Потому что он тоев. Шибол и тарец кефля дворим, де тоев в йошер. Что Мидраш хочет нам сообщить? Хочет объяснить, почему употребляются применительно ко Всевышнему в этом стихе оба определения, тоев и йошер, потому что они друг друга объясняют. Иса бе Мидраш Веоймер лома гутоев мипнейши у йошев, лома гу йошев мипнейши гутоев. И вот объясняет он наличие этих обоих определений, потому что в том, что они объясняют друг друга. Шоалули хохма, задали вопрос хохме, айну хохма сатоя тахтойна, хойте ма ойнешей. То есть задали вопрос нижней хохме. В чем заключается, какой, если человек согрешил, то в чем будет заключаться его наказание? Омралохем хатоем тирдефро. Она ответила, пусть нижняя хохма, ответила им стихом из Мишлей, из притч короля Шлоима. Хатоем тирдефро. Значит, данное значение с грешник. Да? Грешник будет преследовать зло. Его должно преследовать зло, если я правильно понимаю в данном контексте. Шоул Линвой задали вопрос пророчеству. Хайна сфирос нецах выходит. То есть, что такое пророчество? Это сфирот нецах и гоит. Хойте май ойнешей. В чем заключается, какое должно быть наказание грешнику? Омра лохем анефеша хойтес гитамус. Ответила она стихом из пророка, ну, пророчество, естественно, отвечает стихами из пророков, пророка Иехескеля, душа грешащая, она умрет. Шоулы ли Тойра, задали вопрос Торе, пхинас хохма илое, то есть высшей хохме. Хойт и май на шее. В чем, каково должно быть наказание грешника? Омра йови корбан ве искапер. Тора сказала, пускай принесет жертву и искупится. Вегу рака лашейгик. Но в отношении какого греха он может, какой грех он может искупить, принеся жертву? Только случайный грех. Только грех, который совершен нечаянно. Тогда его можно искупить. Дала мейзит ломиган и корбан, потому что в отношении умышленного греха жертва не поможет. Ов ялку талошен йо виошем вискапер, виошем бо ала мейзит, умивуер в... При этом в скобках Рэба отмечает, что в Елкуте, в другом Мидраше, приводится другой вариант этого высказывания. Не принесет жертву, а принесет ошем, принесет, ну, это такая специфическая жертва за грех, и искупится. А жертва ошем приносится в том числе за умышленный грех. Жертва хатас, скажем, она не может быть принесена за умышленный грех. Умышленный грех не искупается ею, никакого отношения к ней он не имеет. А жертва ошем приносится в том числе за умышленный грех. В ошем буалам мейзит, умивуэр мокимахр. И вот данный... Такая герса, такой вариант объясняется в другом месте. Ребен не пускает свое объяснение на этот счет, просто отмечает, что такой момент есть. Шоу лакодж бору гу ясыц омар ясычу вискаперлей. И, наконец, задали, то есть, не с позиции нижней хохмы, не с позиции пророчества, не с позиции Торы, как высшей хохмы. Чува не играет роли и не может быть искуплено ничем умышленное преступление. То есть, с точки зрения нижней хохмы, ну, будут преследовать грешник, как он должен быть наказан, его будет преследовать зло. С точки зрения пророчества, вообще душа его погибнет в результате греха. С точки зрения даже Торы, в данном случае наиболее гуманный подход. Значит, ну вот по поводу неумышленных преступлений, пускай принесет жертву. У меня тут написано, что надо принести жертву, и ему искупится. С точки зрения умышленных, с точки зрения вот таких вот осознанных, осознанного противостояния себя божественной воле, если человек противопоставил себя божественной воле, тут у меня нигде ничего не написано на этот счет. Вот, должен, наверное, ну что... Не исправить положение невозможно. И спросили у самого Всевышнего. Всевышний сказал, Святой Благословен Он сказал, пускай сделает чуву и искупится ему. Доудих сивы – это то, что, о чем говорит стих исходный. Это все продолжение того же самого Мидриша. Это то, что написано в этом Мидрише. То есть стих, который объясняет Мидриш, то и вы ешаравай, алкен вир хатоем бадорах. Благ и праведен Бог, поэтому наставляет грешников в дороге. Наверное, грешников. в данном контексте. Шигу мойре лехатоим дерш ясы чува. То есть, что имеется в виду? Йойре хатоим, йойре, понятно, а слово гейрое, а слово легород, давать указания. Ирой шо. То есть, вот он наставляет, в смысле дает указания, показывает, в данном случае, йойре дерех, это указывающий дорогу. Ну вот, Всевышний той в Йошер благ и праведен, благ, потому что праведен, праведен, потому что благ, в связи с тем, что он указывает грешникам дорогу. Что за дорогу? Дорогу для исправления, дорогу для того, указывает им, как им, в общем, справиться с самими собой, разобраться с самими собой. То есть указывает им дорогу чувы, шиясу чува. Вегайну дебихлолу саинен гуша чува муэл гуам шохам пинастеев. И что мы отсюда черпаем? То есть зачем нам-то нужно было это развернутое толкование, тем более, что мы его, ну, в общем-то, знакомы с ним уже. Для того, чтобы определиться с источником нашего, с источником чувы, откуда берется чува. Так вот, Мидраш нам указал, что о чуве говорит вот этот пасук, то и в ее шаравая, то есть из того, что Бог тов в ее шар, берется то, что он йойре дерех, берется то, что он в результате с там, грешником указывает путь к чуве. То есть чува берется из этих самых то и в ее шар. Так вот, то и в гу, получается, что у нас? Что чува в общем плане, сейчас, секундочку, «Вэгайну дебихлолу заинен маша отшува моэль», то есть то, что чува помогает, это берется из тоев, из аспекта тоев, с точки зрения, с позиции нижней хохмы, пророчества, верхней хохмы, чува не помогает, имеется в виду, не актуально, применительно, во всяком случае, к умышленному греху, а с точки зрения более нижних, низких ступеней, чем Тора, также, с точки зрения, также применительно к неумышленному греху, так я понимаю. А откуда берется, из какого источника берется то, что чува, да, актуально, что она помогает, она позволяет исправить положение дел, из аспекта тоев. А что такое? Тоев, гувы, шлои, шесры, мидес, арахамим. А тоев – это 13 качеств милосердия. Шехем тоев беэцем, которые представляют собой то, что называется во внутренней Торе, сущностным добром. Тоев беэцем, они являются выражением того, как Бог благ по своей сути. Векмой шаану эврима тоев килой колу рахамехо. И, как мы говорим в молитве, благ, потому что нескончаемо милосердие его. Шигуам шохам и пхина шлойши самиды зарахами. Ну, понятно, зачем наложен здесь этот стих, потому что он связывает между собой понятие тоев, то, что Всевышний тоев, и то, и его милосердие. Благ, ибо нескончаемо милосердие его. Шигупхи, так что это такое за бесконечное милосердие Всевышнего? Это и есть 13 качеств милосердия. Вазе юван дзию клошина медраш. Отсюда понятно, вот то, что говорит Мидраш, что тоев шигу йошер, то, с чего, собственно, этот Мидраш начинается, что Всевышний благ, потому что он праведен, он тоев, потому что он йошер. Велома йошер шигу тоев, а почему он йошер, потому что он тоев. Дегине амшоха мишлойши замид зарахамим ги, амшоха бли исаквус клоу. Значит, ой, интересно, кстати говоря, что Мидраш понимает здесь слово йошер именно, то есть, ну, в том числе, наверное, в значении непосредственности, примизны, прямоты, пролития в данном случае. То есть, почему он говорит «тоев шигу йоша», что «тоев» связан с вот этим самым еширусом. Благость связана с прямотой и непосредственностью. Непосредственностью воздействия, скажем, здесь. То есть, привлечение из 13 качеств милосердия – это привлечение «бли исакус кло», безо всякой задержки. «Век мойши косу ад мейра йорус дворы шигу бли исакус». И, как говорится в Писании, быстро побежит речение его. Что это за речение, которое быстро побежит? вот, без задержки, без всякой, это воздействие 13, со стороны 13 качеств милосердия. «Веой дек мой шигу лимайло кейну нимшах лимату шигу инин йошер». «Бли сакосу бли шинуй». И также вот это вот воплощение определенных аспектов снизу такими, как они свыше, как он свыше, так он привлекается вниз. Это тоже аспект йошер, это идея йошер, то есть привлечение без задержки и без изменения. Ну, мы с вами время от времени возвращаемся к базовым позициям и объясняем, почему божественность сравнивается со светом, скажем. А также, почему она сравнивается с водой. И свет, и вода, они указывают на распространение. Им свойственно, понятно, что и свет, и вода – это материальные примеры, которые позволяют нам указать на определенные качества там, божественности в целом или каких-то аспектов божественности. Понятно, что божественность – не вода и не свет. То есть, этой вот метафорой, сравнивая божественность со светом или с водой, мы хотим… Вернее, не мы хотим, а внутренняя Тора хочет нам раскрыть какие-то качества божественности, чтобы мы их смогли хотя бы за хвостик там как-то уловить, интуитивно понять. Так вот, ясно, поскольку божественность сравнивается и со светом, и с водой, ну и с кучей других предметов, но сейчас нас это не очень интересует, она обладает свойствами и того, и другого, различными свойствами. При этом, поскольку он сравнивается с водой, то в ней обязательно присутствуют какие-то качества. Вот в каких-то моментах распространения божественности, скажем, присутствуют какие-то свойства ее, свойства, присущие воде, какие-то свойства, присущие свету. В чем различается распространение света и воды? Ну, достаточно нетрудно сообразить. Распространение воды происходит таким образом, что вода, как она свыше, как она, ну, пролили мы воду, пролили какую-то жидкость из бутылки. Вот она из бутылки вылилась, вот точно такой же, как она в бутылке, она пролилась там на землю, скажем. Если мы даже возьмем из чайника будем лить воду за окно, то вода будет лететь туда вниз и падать на асфальт точно такой же водой, как она внутри чайника. То есть распространение без изменения. С другой стороны, свет, в противоположность этому, распространение света подвержено изменениям категорическим. То есть свет, с одной стороны, он совершенно не таков вне источника, по сравнению с как он в источнике. И более того, даже распространившись уже вовне источника, он с каждым последующим шагом теряет в своей там силе, теряет яркость. То есть он становится другим, он изменяется. И покуда он доходит до той поверхности, скажем, которую мы хотим осветить, он существенно теряет в свете, по-моему, пропорционально квадрату расстояния. То есть в свете происходит изменение. Так вот, в божественности есть те аспекты, которые, подобно воде, спускаются, достигают цели как без изменения, достигают цели воздействия без изменения. А есть аспекты, которые подобны свету, и они вот меркнут по мере отдаления от источника. Так вот, 13 качеств милосердия с этой точки зрения, они подобны, наверное, можно сказать, что они подобны воде. Вот они вот это вот, этот образ достижения цели, он обозначается здесь как йошер, именно в значении непосредственности, неизменности. Вот как вода вылилась из чайника, так она и достигла поверхности, на которую пролилась. «Везеу лома теев шигу йошер». И вот здесь мы понимаем высказывание Мидраша, почему он тоев, потому что он йошер. «Дели йойси йошер, а рейзе и роя». Шигу амшохам пхина стоев пхина шлойшмреса мидаса рахамин. Потому что то, что он тоев, то, что он йошер, имеется в виду, что вот воздействие данного рода, оно достигает, не изменяясь, непосредственно, без задержки. То есть ничто не может встать на нее, на ее пути, на пути этого воздействия, таким образом изменяя его. свидетельствует о том, что он тоев, то есть что это распространение, что в данном случае речь идет именно о распространении 13 качеств милосердия. Так, велома йошар, дальше, в обратную сторону, а почему он йошар, айну мипней магу билти мисака бейшбе и шталшус, почему он не останавливается, не задерживается ничем внутри седера и шталшус, лефиши гутоев, потому что он благ. Шигуа гилу мипхина шлой шесра мидо сарахмим. То есть, речь идет о раскрытии 13 качеств милосердия. Им кейн гинезе гуфа шаачува тоэль гуам шуха мипхина стоевый йошер. Шигу лимайла мипхина захопма. То есть, все вот эти рассуждения, чему были посвящены, подтверждению того, что актуальность шува, ее рабочие качества, скажем. То есть то, что чува помогает, то, что чува способна действительно изменить там, судьбу человека, скажем, изменить его позицию, его взаимоотношения со Всевышним, вот, привести его на другой, перевести его на другой уровень, избавить его от груза грехов, скажем, и так далее. На самом деле чува гораздо выше, чем просто борьба с грехами. Но это пока что отдельный разговор. Так вот, это берется с уровня, который выше хохмы, то есть с уровня 13 качеств милосердия, которые возвышаются над интеллектом как таковым. Делой мибае идеал пьян вуеши шиги бисфирес нецах выходит от шувей на маило. Потому что, ну, с точки зрения этого мидраша, не только пророчество, которое представляет собой качество нецах и гоид, имеется в виду нецех и гоид де ацилус, не только нецех и гоид не помогают, то есть вот на их уровне чува непонятно, как она может помочь, они не могут являться источником чувы, скажем. Гинейгам, алпиа, хохма, реал чувейна маила, то есть с точки зрения хохмы, а причем тут почему хохма, почему нас интересует в данном случае хохма, потому что хохма называется рейшис ишталшлус, она рейшис хохма представляет собой начало всех ступеней, на каком бы уровне там вложенности мы ни говорили, включая исходный, скажем, если такой мы можем назвать, наиболее широкий, наиболее общий, все равно хохма, она стоит в начале всей поступенчатости, она является тем единственно возможным контейнером, как объясняется в других местах, который способен вместить божественный свет, вот, ну, как будто бы таким, как он есть, и дальше транслировать его внутрь седер ишталшлус таким образом, чтобы он сохранял свою божественность, наверное, так. «Де хохма сатоя омра хатоем тирдев ро». Хохма сатоя скажет, наверное, здесь хатоем в данном случае является, имеет значение грешники. Грешников будет преследовать зло. Увихдейша чува тоэль, то есть, в смысле, ну, чува не поможет. Зло будет преследовать его, он не сможет перестроиться, да, он не сможет перестроить, можно понять это, то есть, ну, я не беру на себя роль толкователя, но примерно представляя себе возможности понимания текста, я готов предположить, что здесь, что этот стих можно понять в том числе, не только в том смысле, что грешника будет преследовать зло, в смысле, что ему мир все время будет бить по шее. То есть, ну, все, не будет у него ничего ладиться, будет у него все плохо и так далее. А что его будет преследовать зло, в смысле, что он не сможет избавиться от своего зла. Потому что в конечном итоге, ну, жизнь человека конечна, и проблема наказания в смысле, что ну вот, жить будет человеку плохо, грешнику будет плохо жить, это проблема такая достаточно внешняя, тем более, что она далеко не всегда реализуется, как мы знаем. То есть злодеи на определенной стадии существования мира, злодеи благоденствуют, и благоденствуют они совершенно не случайно. Есть закономерности духовные, которые обуславливают их хотя бы временное благоденствие, совершенно не обязательно им жизнь вот, бьет по голове непрерывно, как только с того момента, как они совершили грех и до упора. до того момента, как они сделали тшуву, кстати. Да? Так вот, совершенно не обязательно это так. Просто основная задача, то есть задача человека в мире, она не реализуется в греховности. Следовательно, душа, когда она спустилась сюда и увязла в грехах, она, проблема ее далеко не в том, на самом деле, настоящая проблема, что какие-то неприятности с ней случатся в ее воплощении в этом мире. Ну, случатся неприятности, случатся. Потом, значит, жизнь закончится, и что эти неприятности? Это какое-то мгновение по отношению к вечности. Основная проблема в том, что душа в результате не сможет реализоваться, не сможет выполнить ту задачу, с которой она была спущена в этот мир. Вот это действительно настоящая проблема. Так вот, вполне вижу возможность актуальности вот объяснения этого стиха, как то, что злодея будет преследовать его собственное зло. То есть не удастся с точки зрения вот, хохмы, то есть с точки зрения, простите, с точки зрения нижней хохмы, злодей будет преследовать его собственное зло, ему не удастся от него избавиться. Нет у него средства от него избавиться. У Вихдейша от Чува, то для того, чтобы Чува, она совершила свое воздействие, Гуам Шохан Пхинастоев Йошар Шрем Шлайшеса Мидзарахами. Для того, чтобы Чува совершила, то есть основанием для того, чтобы Чува совершила свое воздействие, является позиция, которую мы описали, позиция божественности на ступени Тойв Вьёшер, то есть 13 качеств милосердия. Овифрад Шигам Аисой Русала Чува Цихи Милимайло. А в частности, то есть, ну, и это в ситуации, когда в ситуации, вот, которую мы описали в середине предыдущего пункта, уже ближе во второй половине, да? То есть мы сказали с вами, что евреи вот кричат «Шува, шува, шува, ашем адмосой», «Вернись, Бог», и так далее. Они хотят, чтобы Бог вернулся. А Всевышний им говорит «Шуву, боним, шейвовим», «Возвратитесь, шаловливые дети». Ну вот, Всевышний призывает к тому, чтобы евреи возвратились, то есть он хочет, чтобы они в чистом виде, по собственной инициативе вообще пришли в себя, опомнились, взяли голову в руки, так сказать, и пришли к нему с повинной. Да? То есть вот сделайте чуву сами. То есть он, Всевышний, хочет, чтобы они сделали чуву сами, то есть образом снизу вверх в чистом виде. Так вот, даже если говорить о чуве в такой форме чува тоже бывает, там сыновья Кораха говорят, что так не получается, ну как не получается, иногда получается. В общем плане, наверное, да, вот так очень не так получается, как хотелось бы, как видится в идеале, в частности, сыновьям Кораха. Так вот, даже применительно к такой чуве, получается, берется из аспекта Тойв Вьёшер. То есть то, что она к чему-то приводит, то, что она, в принципе, помогает, то, что чува совершает какое-то действие, это берется, и, с точки зрения данного Мидраша, из источника, который мы назвали Тойв Вьёшер, то есть 13 качеств милосердия. А уж тем более, если мы говорим о ситуации, когда чува побуждается свыше. То есть не то, что Всевышний за нас делает чуву, или первый возвращается к нам, а он наделяет нас, как выше Рэбе это назвал, гилу и сойрус, наделяет нас таким раскрытием пробуждения, что нам становится нам хочется сделать чуву, и мы становимся способны вот осуществить ее таким истинным, идеальным образом. Так вот, еще раз. Увифрат шигама исуэру салатшува тиги милимайла. А в частности, в особенности, когда побуждение к чуве, оно приходит свыше. Гине амшохас коях зе вегилы исуэру зе цихим шиивиним шохим моким элин ейсер. Получается, что побуждение к такой чуве, которая объединяет между собой, помните рассуждение наше в конце предыдущего урока, объединяет между собой побуждение снизу, побуждение сверху, Это для, того, чтобы объединять противоположности, объединять такие вот непохожие друг на друга вещи. Необходим источник крайне высокий, то есть еще выше, чем 13 качеств милосердия. «Вэгайну лимайна мишлэшэс мидасарахами». То же самое. «Вэгу мипхинас шмой агодль». И источником такой чувы является шмой агодль. Имя его великое. «Ше ад шэлой нивраэйлам гойогу шмой вилад». Что такое шмой агодль? А вот сказали мудрецы наши в другом мидраше, если я не ошибаюсь, до того, как был сотворен мир, был только он и имя его. Имя его Бильвад, и, если я правильно понимаю, есть два объяснения этого оборота, Шмой Бильвад, Гу Ушмой Бильвад. Одно объяснение — он и имя его только, ну, слово Бильвад означает только. Или «гу ушмой бе левад» – «он и имя его, как оно было растворено в нем», как оно было, находилось, ну, идея имени указывает на свет по отношению к сущности. Значит, «гу» – это сущность, «шмой» – это его свет. И вот этот свет, он был полностью растворен, битулирован внутри сущности. У «вазе» – да, ну вот, так вот об этом «шмой бельвад» и идет речь. У вазе ювен маши косов, они авер колтуви с алпонехо. И отсюда, то есть, подождите, то есть, о чем идет речь? Шмой бельват — это сущность бесконечного света. То есть свет, как он полностью растворен в сущности самого божества, как он находится в битуле, вот этот абсолютный, абсолютный свет, совершенно, совершенно лишенные каких бы то ни было ограничений, единственное назначение которого — это раскрытие сущности. У вазе юва, и даже это, ну, то есть, ну, вот тут много можно наговорить, давайте сейчас остановимся. У вазе юван маши косува не авер култуви алпонеху. И отсюда понятно то, что написано: я проведу все благо мое пред лицом твоим. «Деахар хэмхэйта эйгель» – это Моше Рабейну, ему удалось уговорить Всевышнего простить евреев за грех Золотого Тельца. И дальше, ну там, в Писании, в Пятикнижии, там вот эта история выглядит таким образом, что Моше Рабейну, он пробудил во Всевышнем великое милосердие, и вот по поводу греха Золотого Тельца, что здесь принципиально для нас – греха. То есть грех был прощен. Так вот, то есть это событие, которое не имеет на самом деле такое очень тесное отношение к тому, что мы с вами обсуждаем. Так вот, Моше Рабейну пробудил во Всевышнем вот что-то такое очень внутреннее, и под эту лавочку попросил, чтобы Всевышний ему раскрылся. И Всевышний ответил на его просьбу и показал ему многое, чего Моше Рабейну не воспринимал ранее. Так вот, Всевышний ему, в частности, сказал: «Я проведу все благо свое пред лицом твоим». «Деахар хейта эгель гоя цорих Мойша лифлшне иньон». Что после греха Золотого Тельца Мойше Рабейну надо было два момента, две вещи совершить. «Аришен лифлш лиха». Первое – это, ну, Всевышний хотел уничтожить еврейский народ в связи с грехом Золотого Тельца. Для начала Моше Рабейну надо было добиться прощения. Он, как этот, ну, дальше там Раши приводит метафору, сын, царский сын, он, ну, иногда ведет себя не так, как подобает царскому сыну, и отец на него гневается. Ну что, а как быть сыну-то? Ну, скажем, отец сына видеть вообще сам не хочет. Как сыну повиниться-то перед отцом и вообще как исправить ситуацию? Вот лучший друг отца, он идет просить за сына, за его же сына, королевского имеется в виду. Так вот, Моше Рабейну, ему надо было попросить за сына Всевышнего, за еврейский народ добиться прощения. «Шиислаху лисруэл алхатуум», чтобы были прощены Израилю его грехи. «Веашени лигамших коих вегилы Исойрус ли Исроль ясу чуву пнимис». А второе, это надо было, что же надо было сделать Моше Рабейну? Ему надо было, чтобы евреи сами-то совершили чуву по поводу этого ужасного греха. Золотого Тельца. То есть, чтобы Всевышний, с одной стороны, их простил, не стал уничтожать, и согласился, ну, дальше вообще на какой-то диалог. С другой стороны, необходимо было добиться, чтобы евреи совершили тшуву, причем сделали тшуву очень внутреннего толка, на которую, для которой необходимо было вот привлечь то, что мы назвали выше, кстати, вот здесь Рэбе использует тот же самый оборот, коих вегил и суэрус, способны совершить такую тшуву, раскрытие побуждения к такой тшуве. Ваамошел лазек мой бен мелех ашер хотов бехейт годль, пример, как, например, царский сын, который совершил великий грех. Рея педагог шилой цорих лифель шнейн йоним. Его педагог, он должен, ну, в данном случае, ну вот, его учитель и опекун, должен две вещи, двух вещей добиться. Аришнша, Мелах и Хапер в Ислах Ливену. Одна, это то, чтобы король, он искупил и простил своего сына. Второе, это он должен со стороны сына какую-то работу совершить, то есть добиться того, чтобы сын действительно раскаялся. Не то, что этот педагог, он готов бегать к королю, то есть, ну, пускай сын там делает, вытворяет, что хочется, а я буду все время бегать и упрашивать короля, чтобы он его простил. Нет, он хочет исправить ситуацию по-настоящему. Везеудих сива, это то, что написано, они авиркул тувиал панеху. И это то, что написано, Всевышний говорит Моше Рабейну, я проведу все свое благо пред лицом твоим. Да, амшоха саслиха гуми пхина стой ве йошер. То есть, мы с вами сказали выше, что прощение, оно берется, прощение даже с точки зрения Торы, за умышленный грех прощения не бывает. Смысл того, что мы сказали выше. Вот это чува не срабатывает. Делай, не делай чува, никакого прощения с точки зрения позиции, с той ступени, которую мы описали, как там нижняя хохма, пророчество Нецехот, высшая хохма, в смысле мира Ацилус, вот самый верх, не работает проще вот эта вот идея там, прощать за что-то. Что такое прощать? Это вот что-то такое, что стоит выше, там, скажем, исправления, исправление того, что причинено грехом даже. То есть, вот нас украли деньги, скажем, человек украл у нас деньги. Ну, и обнаружил, что это украл у нас деньги какой-то наш знакомый. И у нас, мы обижены на него. То есть, да, ну, там в результате разобрались, и он вернул деньги. Но осадочек-то остался. То есть, это не означает, что мы закончили на это. То есть, все, я с ним, ну, то есть, замечательно, деньги он мне вернул. Это очень здорово. Молодец. Но я с ним общаться не намерен после этого. То есть, у меня никакого настроения, естественно, с ним общаться нет. Я на него в обиде, я на него в претензии остался точно так же, как... То есть, то, что он вернул деньги, это не исправляет данного преступления, совершенного им, в моих глазах. И если я не готов рассматривать его извинений, то ситуация не может быть исправлена. То есть, ну, вот так я и буду на него обижаться, там, злиться, не буду иметь с ним дела, если я не воспринимаю его извинений. Так вот, с точки зрения Хохма Сатоя, Нвуя, Хохма Илоя, то есть, с точки зрения Торы, за умышленный грех вот нет возможности извиниться, извинения не работают. Можно исправить, что был неумышленный грех, можно что-то исправить с точки зрения Торы. Да. А за умышленный грех невозможно, в умышленном грехе ничего не исправить вот по существу. Можно что-то там, значит, то, что сломано, попытаться скотчем подмотать, но изменить по существу, то есть получить прощение настоящее, проблематично, невозможно. И привлечение прощения происходит из области той вьешер, шехэм шелушлэйшэ самидзарахам, а это 13 качеств милосердия, как мы сказали выше. И вот эта вот идея, он Всевышний ему говорит, я проведу все благо свое. А волбихдейши и амшохас коях вегилы и суэрус милимайла авлачува гинэйцор ли с амшохам пхинас колтувит шелимайлам пхинас той вьешь. Вот это вот самое call to V, я по дороге уже понял, что в чем тут в чем тут диюк. То есть Всевышний говорит, не благо мое проведу я пред лицом твоим, а все благо мое. Речь о том, что вот этот аспект тоев, он обеспечивает вообще возможность прощения. А колтув, то есть все благо, это указывает на тот уровень, который охватывает область, которая возвышается над благом. Благом просто. Везауши косов веханойся шерхейн. И это то, что Всевышний говорит там же. И смилостивлюсь я над тем, над кем смилостивлюсь. Деханун гуматон матнасхином. Мудрецы наши объясняют, что вот это вот веханойси, там многократно повторяется, вроде бы как одна и та же мысль, но в каждом обороте повторения этой мысли есть своя специфика. Так вот этот оборот как раз веханойси за шерахейн, и потом там умилосердюсь над тем, над кем умилосердюсь. Так вот, ханойси – это от слова хен, от слова милость, и также от слова хином, от слова даровой, скажем, в современном языке, скажем, бесплатный, там, беспошлиный. Так вот, матнас хином, что такое ханун, что такое хинун, это дар, совершенно не требующий воздаяния, совершенно подарок. Шигу авбе миша инлойс хускло, то есть это то, с точки зрения наших рассуждений, с точки зрения общей значения дара в духовном смысле, это то, что дается человеку, который ничем не может оправдать получение этого дара. То есть у него нет таких поступков, благодаря которым, поступков или там, действий, которые, благодаря которым он мог бы сказать, это не дар, это моя заработная плата. У какого-то человека есть множество заслуг, и когда ему свыше что-то дается, что тоже неправильно на самом деле, но неправильно в смысле такая реакция, которую мы опишем, но так или иначе, он может, по крайней мере, подумать, это, и может быть, в чем-то и прав, это мой заработок. Это мне дается свыше, потому что я сделал вот так, вот так, вот так. Я каждое утро вставал на молитву. Я вел себя хорошо, поэтому теперь мне от Всевышнего причитается. А что такое дар с точки зрения духовной? Дар – это то, что дается человеку, которому нечего предъявить в качестве оправдания этого дара. То есть это неожиданный дар. Это совершенно матнасхином такой вот. Ничем не заслуженный дар, на который не может опираться ни на какую заслугу. Ки матнас хином бельвад. Кадаисов медреш раба дворим парша бейс, как написано в медреш раба в таком-то месте, ома раби йоханан микану толомейдше эйн либрио клум эцлбейраей. В медреше раби йоханан, он им из этого места, из Ханейси Эс-Ашер-Ахейн, как я понимаю, учит то, что у творения, никакое творение, оно не может ничего требовать от Всевышнего, от своего Творца. Дословно, у творения нет ничего пред Творцом его. Шары мой, шарабан шелькол анвиим, лой бой, элабилошн таханунин, что мы, и если я правильно понимаю, это продолжение высказания Раби Йохана, я надеюсь. «Ибо Мойша, учитель всех пророков, он пришел ко Всевышнему, когда он пришел, не один раз пришел, а много раз приходил, чтобы его уговаривать по какому-нибудь поводу, он обращался ко Всевышнему с мольбой, несмотря на то, что вроде бы как Мойша Рабейну, все-таки заслуженный человек, может быть, он мог, там, потрясая регалиями, как мы сказали бы, что-то требовать от Всевышнего, как ответ за, как воздаяние за его поступки. Нет, Моше Рабейну, несмотря на все свои заслуги, бесконечные, в общем, он приходил ко Всевышнему исключительно умолять его. «Везе нимшах мипхинас ани авир кол туви». Вот это привлеклось из аспекта «авир кол туви». Я проведу все благо мое, ключевым словом здесь, к как мы выяснили, является слово «все благо», то есть что переводит разговор на уровень выше просто благо, 13 качеств милосердия. «Шеаз гине отшува гибефинав ахер лигамри». И вот тогда, если побуждение, если вот это раскрытие силы и побуждение, вернее, привлечение силы и раскрытие побуждения, вот как Рэбе говорит все время, привлечение силы и раскрытие побуждения к такой тшуве будут исходить из такого источника, то тогда тшува происходит совершенно иным образом, нежели она происходила бы вот именно в чистом виде снизу, или происходило бы сближение между Всевышними евреями в чистом виде со стороны Всевышнего, без какой-то поддержки там, еврейскими духовными движениями.